Мы читаем труды Рубаша, третий том, страница 1886, статья, которая называется «Усилия и находка». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, третий том, статья «Усилия и находка». В Мидраше Раба сказано: «Кто боится меня, выполняет мою Тору, вся мудрость, вся Тора находится в его сердце». И спрашивается, согласно выясненному, приложил усилия и не нашел, не верь. Если так, то как можно удостоиться Торы без усилия? И согласно обычному вопросу, какое отношение имеет усилие к находке? Разве находка — это что-то неожиданное? Если это так, то что означает усилие и находка? И согласно Мидрашу, как говорится выше, если человек приложил усилие в трепете, где трепет — это состояние веры, когда надо верить, что невозможно приблизиться к Творцу без уподобления свойств со стороны желания отдавать, прилагающие усилия в желании отдавать, удостаивается находки. То есть Творец дает ему Тору и мудрость, как сказано в Мидраше. И на самом деле, надо спросить, почему именно в Торе Творца необходимо усилие? А разве другие мудрости можно постичь без усилия? Разве мы не видим, что ничего не постигается без усилия? И можно сказать, что то, что мудрецы называют усилием, благодаря которому приходим к Торе, это нечто иное, чем когда прилагают усилия в других премудростях. Чтобы достичь других премудростей, человек должен прилагать усилия разумом, когда с помощью того, что прилагает свои усилия в понимании вопросов, приходит к постижению, постигая премудрости, которые изучает. Но иначе в Торе. Истинная Тора называется подарком, а к подарку не имеет отношения слово «усилие», потому что подарок зависит не от усилия получающего, а от мнения дающего. Если у него есть желание, то он дает подарки каждому, кому хочет. Если так, то как можно говорить об усилии в Торе? Но мы видим, что обычно, если человек дает подарки, то он дает тем, кого любит, и кто любит его. Поэтому, если получающий хочет, чтобы ему дали подарок, то нельзя сказать, чтобы он просил у дающего подарок. А если получающий старается, чтобы дающий увидел, что он в числе любящих дающего, то, само собой, дающий даст ему подарки. Получается, согласно этому, что для того, чтобы удостоиться дарования Торы, он должен прилагать усилия сам в выполнении разных действий, чтобы дающий увидел, что он из числа любящих его. Тогда естественным образом он даст ему подарки. И для того, чтобы Творец увидел, что он из любящих Творца, это большое усилие, потому что человек должен стараться, чтобы ему не хотелось ничего, а все его стремление было бы стать доставляющим удовольствие Творцу, а не к любви к себе, а к любви к Творцу. И это большое усилие, поскольку это против его природы, с которой он создан. И благодаря этому усилию он входит в число любящих царя, и тогда Творец дает ему это в качестве подарка. Поэтому здесь можно говорить об усилии, то есть стать любящим царя и не стремиться к личной выгоде, а чтобы доставлять наслаждение Творцу. Тогда нашел я. То есть Творец дает человеку благо и наслаждение в качестве находки, потому что он прилагает усилия в противоположном направлении — отдавать Творцу. И находкой называется, что Творец дает наслаждение и удовольствие человеку. Сокращенный вариант сказанного выше. Первое. Почему без усилий невозможно обрести Тору? Разве прочие премудрости можно обрести без усилия? Второе. Что означает усилие именно в Торе? Третье. Почему Тора называется находкой, если это приходит неожиданно, как находка? Почему речь идет об усилии? Четвертое. Разве Тора подарок, а не находка? И пятое. Если Тора называется подарком, как можно говорить об усилии, чтобы получить подарок? Разве клей для подарка не называется любовью? То есть подарок дает тому, кого любят.
Человек, который приходит к науке Каббала, к учебе, в группу, ко всему тому, что имеется, ко всему, с чем он здесь сталкивается внешним образом, то, что он видит своими глазами. Он видит некий учебный процесс. Учатся, ну, каждый из нас как-то учится в течение жизни. И он и здесь подходит с таким подходом. Надо садиться, изучать, запомнить, понять. И так продвигаться. И думает, что результат его учебы, количество страниц, понятие, то, как он их разобрал, запомнил, от этого зависит, как он будет продвигаться, от этого зависит его успех. Ему тяжело увидеть, что подход иной, совершенно иной. Если он изучит науку Каббала, как учат другие науки нашего мира, он останется в нашем мире. Ему нужно некое средство, которое поднимет его в ощущении, в восприятии, на более высокий уровень. Разница между тем, чтобы быть в этом мире или в мире грядущем, разница в том, какие килим, духовные сосуды, мы раскрываем, воспринимаем в них реальность. И он не понимает, что это не в наших возможностях подняться на следующий уровень. Но для этого необходимо производить разные действия, чтобы вызвать то, что это произойдет. Поэтому это выражается словами «приложил усилия и нашел». Не напрямую я приобретаю это ощущение духовного, в котором я раскрываю духовный мир. Мне нужно привести к моему рождению. Поэтому здесь задаются вопросы, почему без приложения усилий невозможно обрести Тор? Разве прочие науки можно обрести без усилий? Это зависит от того, что мы называем усилием. Это усилие в Торе. То есть я стараюсь измениться. Я перед собой определяю определенные цели. Они не видны мне в этом мире. Я не знаю, что это за цель. Я только получаю впечатление от учебы, что есть то, что называется высшее знание. Что значит высшее знание? Выше всего того, что я, в чем я сейчас способен оставаться. Представлять себе. Конечно, я не способен почувствовать. И человек старается в группе тогда каким-то образом для себя выстроить образ таких отношений, которые называются «высший мир». Это взаимная отдача, взаимная любовь, выход из себя, определение того, что находится вне тебя. Тогда, когда он раскрывает эту реальность внетелесную, с иной головой, с иным сердцем новым, тогда это будет называться миром высшим, духовным. По крайней мере, так. Конечно, в любом случае это будет неожиданно, сюрпризом. Но приблизиться как-то к истинной картине. Поэтому он начинает воспринимать, что эти вещи приходят по принципу «приложил усилия и нашел». Усилия быть обязательно должны, и усилия эти должны быть в группе, в учебе. Усилия в учебе — это не понимание, а из учебы, учеба, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. Усилия в объединении с товарищами. И все эти виды усилий, почему это называется усилиями в Торе, он тогда имеет в виду свет, возвращающий к источнику. Не то, чтобы сила его, упорство его и некий его успех обеспечили ему достижение духовного напрямую. Нет. А даже самый глупый, у него никакой проблемы нет достичь Торы, раскрытия Творца относительно самого умного. Даже наоборот. Это еще, может быть, ему и поможет относительно умного. Потому что он не будет полагаться на свой разум, что сможет с помощью него понять, что такое духовное. Поэтому не тот, кто умен, обучается. Здесь только усилия, только принижение себя, когда человек находится в том, что привлекает свет, возвращающий к источнику. Это называется Машиахом для него. В том, что он предвкушает изменения в нем, ждет, что они произойдут. А не то, чтобы было в его силах, чтобы своими усилиями он к этому пришел. Какие усилия прилагают именно в Торе? Мы стараемся вызвать свет, возвращающий к источнику, и ждем, связываем себя только с ним. Почему Тора называется находкой, если она вдруг неосознанно приходит, как находка? Почему речь идет о находке, об усилиях? Почему речь идет об усилиях? Усилия в одном месте, находка в другом. Усилия в группе, в учебе, в распространении, во всем том, что мы хотим сделать, я делаю, но в награду за это я хочу получить изменения во мне, изменения свойств. И это я имею в виду с самого начала. Конечно, я не способен точно пожелать изменения свойств, чтобы они были ради отдачи. И к этому я присоединяю личную выгоду. Это дано, это возможно. Это все еще называется лолишма, но здесь уже есть некий механизм, который, даже если я подсознательно, неосознанно стараюсь, хоть я и стараюсь изо всех сил подсознательно думаю о себе, но все-таки продвигаюсь. потому что в духовной системе выстраивается буфер, переходник, который устанавливает мою связь с системой духовной, чистой. И эта система, увязывающая меня недостойного, эгоистического, с этой чистой системой, она называется «Три мира бия нечистоты», «Брия и цара осия нечистоты». То есть фараон приближает сынов Израиля к Творцу в небесах. Эта нечистота, которая создана после разбиения, увязывает меня со святостью. Таким образом, что, хотя думаю я о себе в самых разных действиях, в группе, в учебе, во всем, она транслирует, переводит все это в такой вид, как будто я прошу правильно ради отдачи, потому что на себя берет вот это намерение, нечистое, эгоистическое, и из него, из этого намерения приходит ко мне, и остается во мне усилие, старание, которое я действую, и это поднимается наверх и вызывает свет, возвращающий к источнику. Не достает здесь слов. Короче, именно в том, что произошло разбиение килим, и есть такой блок, система бия нечистых сил, и из нее, буквально из ее глубин я прошу подняться вверх, эти просьбы, молитвы, крики мои эгоистические, которые проходят через эту систему клипот нечистоты, именно очищаются одно в соответствии другому. Как мы это делаем в любом фильтре. Шум, соответственно, шуму, симилярность, они подавляют по закону соответствия, давят друг друга. Это в разного вида методиках излечения используется. Когда мы так хотим очистить, мы это делаем на разных уровнях. Здесь то же самое. Когда это проходит через эту систему, очищается, то моя просьба, мои усилия как бы становятся чистыми. И тогда действительно вызывает свет, возвращающий к источнику. Когда он приходит ко мне, он тоже приходит ко мне через эту систему. Поэтому это не внутренний, а окружающий, внешний свет. Но все-таки есть контакт со светом благодаря системе клипот, разбитой этой системе, которая создана после разбиения килим. И поэтому есть понятие «приложил усилия и нашел». Я могу прилагать усилия в виде совершенно противоположном Творцу, Свету, и прилагаю усилия ради себя, и как-то все-таки это все переводится. Это фильтр, который очень избирательно работает. В зависимости от того, с какой меры эгоизма я нахожусь, чем больше я в эгоизме, то от меня проходит сигнал, просьба «ман» меньше. Если я начинаю находиться в меньшем эгоизме, от меня проходит «ман», просьба гораздо больше. И вот так я продвигаюсь. Это вопрос ступеней. Дальше, что он спрашивает? Разве Тора является подарком, а не находкой? Почему же пишется «нашел»? Тору дают как подарок из любви. Все еще без потребности у человека. Он еще не может точно знать, что здесь происходит, что он получил. и находка — это со стороны того, что это действительно приходит неосознанно, неожиданно, вдруг. Никто не знает, что это такое. Вообще говорится, что Тора Творца в чистоте, невозможно ее коснуться, раскрыть ее, именно ее. Но то, что мы раскрываем внутри себя, мы это называется Торой. Это проявление чего-то, что называется Тора. Но в нас это выражается как свойство отдачи. То есть, имеется общая сила, которая обращается в материал и производит действия такие, что материал изменяется. В соответствии с изменениями мы эту силу называем разными названиями, именами. Если Тора называется подарком, как же можно говорить об усилии, чтобы получить подарок? Вопросы есть?
Оран из дома поручительства говорит, почему находка, она, в общем-то, неожиданна и неосознанна?
Неосознанно, неожиданно означает, что мы не являемся готовыми. Мы всегда не точно то, что просили, получаем. Я просил в соответствии с моим пониманием ступени, на которой я находился. И я думал, вот это то, что должно прийти, то, что должно быть, то, что имеется. А вдруг мне приходит состояние более высокое, как бы поднялся на следующий этаж. И я вижу, что там происходит. А это я к этому совершенно не готов, я не точно этого ожидал. И поэтому это находка. Но прилагал усилия. Всегда это так. Это еще вопрос света и килим до того, как имеется у нас экран. Послушайте, я прилагаю усилия, чтобы достичь определенного состояния, приходит некая сила и к моему желанию добавляет экран. И тогда внутри экрана я раскрываю некое новое явление, новое ощущение. Конечно, я вообще не так все это себе представлял. Экран не находится во мне. То, что мы получаем с помощью света, возвращающего к источнику, это не экран. Это добавка. Еще немного, еще немного, еще немного. Все еще этот экран недостаточен, чтобы раскрыть именно духовную ступень, отдачу. Но дает мне все-таки что-то дает. Что это значит? Мы меняемся. Мы меняемся в том, что имеется некая сила преодоления, новая. Она все еще работает неясно как. Мы работаем лё-лишма, но из этого лё-лишма не ради Творца. Мы продвигаемся к состоянию лишма, ради Творца, к силе отдачи, которую я предпочитаю над силой получения, даже внутри эгоизма. Это означает, что потихоньку я приобретаю экран. Не тот экран, что в духовном, который четко делает расчет ради отдачи. Но здесь я делаю расчет даже ради отдачи, смешанной с пользой для себя. Но все-таки и никогда я не могу представить себе следующее состояние, которое будет у меня, где будет у меня больше экран, большая оценка, более высокая оценка отдачи, даже в период подготовки лё-лишма. И поэтому каждый раз, когда я пробуждаюсь, я вижу мир в моих глазах все-таки новый, новые ценности. Ну, в духовном это вообще изменения очень большие. Но и у нас тоже. Это потому, что свет, возвращающий к источнику, дал мне экран. Так это происходит. Поэтому это приложил усилия и нашел. И я не могу представить себе, к чему я приду. Да?
Дан из Мадина спрашивает, есть ли возможность понять, правильно ли я прошу?
Да.
Для того, чтобы просить правильно, тебе надо, чтобы у тебя была четкая схема, четкая форма, четкая картина, четкое ощущение, что такое высший. Или это группа, слияние с группой, определенные состояния, или это относительно духовной ступени, следующей, которая раскрывается в том, что ты аннулируешь себя и вот так продвигаешься. Если нету какого-то контакта с высшим, относительно которого можно сработать, то это невозможно.
Шай из Тель-Авива спрашивает, приложил усилия и нашел, это так, как приходит к сознанию духовному, или это может быть и до Махсома?
Это на протяжении всего духовного пути приложил усилия и нашел. Никогда мы не можем увидеть заранее, прежде чем достигли высшей ступени, в чем она состоит. Как ты можешь без килим увидеть, почувствовать более высокую ступень? В нашем мире мы находимся в тех же эгоистических килим. И ты можешь хоть в чем-то, но тоже не получается, но мы не очень это осознаем, а в духовном это вообще не... Поэтому тебе дали группу, как ученики Раби Шимон. Мы приходим к началу учебы, ненавидим друг друга, потом мы в состоянии любви к друг другу, то есть перед ними возможность проанализировать, да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что характеризует настоящие усилия и откуда берут силы для усилий?
Только из окружения. А иначе это не является усилием. Если ты в одиночку это делаешь, это наверняка не те усилия. Усилиями называется, когда ты берешь ценности из окружения, силы из окружения, а только точка в сердце, она твоя, и в этом участвует. Ничто кроме этого. Если ты от себя берешь более, чем точка в сердце, все это эгоистическое в рамках этого мира. Если ты берешь только точку в сердце, а все прочее, разум, сердце, ценности, все из окружения, это называется, ты действительно прилагаешь усилия. Мы переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».